новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», мы с вами в ближайший час будем самые последние новости обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Так, 4-бальные пробки в Москве, внутренняя сторона МКАДа, будьте внимательны, Волоколамского шоссе пробка, и тянется она примерно до Дмитровского шоссе, а также внутренняя сторона в районе Каширского шоссе, Варшавского шоссе простаивает, небольшое затруднение в районе Киевского шоссе, там ДТП, и практически на пересечении с МКАДом третье транспортное кольцо, Шмидтовский проезд, Беговая улица. Вот здесь вот Новослободская улица тоже тяжеловато. Еще въезжает, соответственно, улица 900, Ленинградский проспект тяжело въезжает сюда, подъезжает к Садовому кольцу. И на пересечении с Пресненским валом тут пробка, и с Большой Грузинской улицей пробка, и с Первой Тверской Ямской, с улицы Ямского поля. Так, и Садовое кольцо, тоже будьте внимательны, особенно сложно сейчас в районе Садовой Сухаревской и в районе Якиманки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В Кремле раскрыли суть Черноморской инициативы, о которой вчера были достигнуты договоренности. Госдуме предложили ввести репатриацию в Россию по этнической принадлежности. Далее, после информационного выпуска, мы с вами обсудим, что названы новые, основные, точнее, проблемы пенсионеров при трудоустройстве. И есть интересная инициатива Минторга. Он предлагает проработать компьютерную игру про роль дронов в специальной военной операции. В «Умных парнях» у нас Владимир Семенов, академик Российской академии наук, директор Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук. Про климат, про погоду, про изменения в атмосфере тоже будем говорить.
Поток. Успеем сказать главное.
Черноморская инициатива не допустит использования частных судов в военных целях. Подразумевает она обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях, сообщает пресс-служба Кремля. В соответствии с договоренностью президентов России и США, российско-американская сторона условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, также неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде. Завершились они спустя почти что 12 часов. Россию на встрече представляли глава Международного комитета Совфеда Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Илья Крамник с нами, он научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
А можно ли рассчитывать, например, на снятие санкций в связи с появлением Черноморской инициативы? Про нее вроде как уже даже забыли и не вспоминали на протяжении полутора или двух лет последних, а тут она вновь всплывает.
Ну, не всех, и не сразу, но, во всяком случае, лиха беда начала, что-то начнут снимать, конечно.
Но что касается самой инициативы, почему вдруг она сейчас всплыла?
Вы знаете, это проще всего обеспечить, не увлекая остальных.
Кого?
Можно договориться, в принципе, о том, чтобы не атаковать нам украинские морские объекты. Можно попытаться договориться с украинцами, чтобы они не атаковали нас на море. Под это дело подверстать определенные политические условия и, соответственно, бонусы для обеих сторон. Но Украина это будет поможет возобновить нормальный зерновой экспорт, а не так, как он сейчас идет, перевалки из Донецких портов в Румынске. Вот. Для нас, соответственно, тоже это будет означать более свободный выход на рынки продовольствия, не только зерна, и больше возможностей по покупке на рынке сельхозоборудования, потому что там, ну, не секрет, что у нас все-таки промышленность в значительной мере зависит от иностранных комплектующих отчасти.
Ну, то есть, получается, это в большей степени какой-то гуманитарный акт или как? Потому что рассматривается еще такое, что украинцам в очередной раз дается какая-то возможность для того, чтобы беспрепятственно разгружать в своих портах корабли с вооружением.
Вот на тему кораблей с вооружением все-таки заметим, что в соглашении сказано о том, что не должно допускаться перевозка оружия по морю. Во всяком случае, в тех пунктах, которые были озвучены. Вот. Мы посмотрим, насколько эти условия будут выполняться. Технически американцы, они в этом, наверное, заинтересованы. Практически, насколько это можно будет реализовать, ну, мы посмотрим, видимо, в ближайшие месяцы.
А кто будет гарантировать, например, реализацию инициативы с украинской стороны? Потому что, ну, в какой-то момент...
Вот это
момент,
очень интересный вопрос, на который у меня самого пока нет ответа, поэтому я в данном случае тоже просто смотрю с большим интересом на это.
Но по вашим ощущениям, американцы как бы понимают все риски и проблемы с учетом того, что на Украине, ну, пока что там не проявляют какой-то договороспособности и вообще этим не отличались?
Люди должны понимать, во всяком случае, скажем так, есть основания полагать, что они понимают, с кем имеют дело. Вопрос, насколько они могут оказаться убедительными для этих людей с украинской стороны, насколько они могут их вынудить или уговорить, или еще как-то убедить выполнять подписанное, это вопрос отдельный. Ну, посмотрим.
Но с учетом того, что вот интересно, ваши коллеги отмечали, что, например, англичане и французы заинтересованы в контроле за Черноморским побережьем. Одесса, там, Очаков и другие города. Для нас, насколько я понимаю, тоже этот район представляет интерес.
Да,
и как теперь?
Мы заинтересованы. Хороший вопрос. Я повторюсь, у меня нет никаких ответов, у меня нет никаких предположений, значит, еще просто потому, что мы, в принципе, находимся в ситуации, скажем так, не прогнозной. Вот.
Ситуативной.
Да, я совершенно удивлюсь, что вообще из этого ничего не получится.
Понятно. Спасибо.
И война продолжится.
Да, Илья, спасибо большое. Илья Крамник был с нами, научный сотрудник Института мировой экономики международных отношений Российской академии наук. Так, по поводу Черноморской инициативы, что еще интересного? Здесь есть. Песков говорит, что Россия надеется, что в этот раз в зерновой сделке справедливость восторжествует, и все гарантии для Москвы будут выполняться. Что касается Черноморской зерновой инициативы, то, как указано в документе, который опубликован на сайте Кремля, она может быть активирована после выполнения ряда условий. Фактически, это те же условия, которые включала в себя Черноморская инициатива при гарантиях генсека ООН Антонио Гутерреша. Песков напомнил, что прежняя зерновая инициатива некоторое время работала, в рамках нее выполнялись почти все условия, за исключением того, что касалось гарантий для российской стороны. Конечно, на этот раз справедливость должна восторжествовать. Вопрос... Есть ли действительно какие-то гарантии, что справедливость для российской страны может здесь восторжествовать? И тогда каким образом? Как будут американцы контролировать выполнение этой инициативы со стороны той же самой Украины? 034 говорит, Украина будет что-то соблюдать, не могу, вся эта история темный лес. Сергей говорит, Украина с 18 по 26 марта ударила по нескольким энергообъектам России, мы вправе считать себя страной, свободной от обязательств по его соблюдению, говорит Сергей. Насколько я понимаю, для российской страны, и это одна из принятых российской стороной тактик, действительно соблюдать взятые на себя обязательства, но тем контрастнее выглядит несоблюдение со стороны оппонента. И, видимо, есть предположение, что если раньше украинская сторона не соблюдала никакие договоренности при попустительстве своих союзников, то, соответственно, сейчас Соединенные Штаты Америки не совсем выступают как бы как именно как союзники, как Украины, а выступают неким посредником в этом вопросе. Может быть, даже берут на себя какие-то обязательства по соблюдению вот этой вот инициативы со стороны Украины. И таким образом тоже должны своими глазами увидеть, может ли Украина выступать как договороспособный субъект, или же не может этого делать. Так, многие здесь отмечают, что Значит, да, основные итоги встречи экспертных групп России и США были опубликованы на сайте Кремля. Можно это все подробно почитать. Что здесь? Значит, первый пункт. В соответствии с договоренностью президентов России и США, российская и американская стороны условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, включающих обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. США, это пункт 2, будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций. Примечание. Здесь важно. Пункты 1.2, которые я сейчас зачитала, вступают в силу после снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием, а также удобрением. Их подключение к SWIFT, открытие необходимых корреспондентских счетов, снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования, снятие санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия, удобрений, а также снятие ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия и удобрения. Еще подразумевается снятие ограничений на обслуживание в портах судов и снятие санкций судов под российским флагом. И снять ограничения на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия. Ну, то есть, интересно, мы со своей стороны берем на себя определенные обязательства, но в силу они вступают только, когда вот эти вот пункты как раз будут реализованы. Это снятие санкций, например, с Россельхозбанка и прочее-прочее, что я сейчас перечислила.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Интересная тема вокруг репатриации сейчас возникла. Право на репатриацию в Россию необходимо распространить на представителей всех коренных народов страны. Такой законопроект внесен в Госдуму. Там предложили ввести репатриацию по этнической принадлежности. Сейчас кандидаты должны подтвердить территориальную привязку к исторической родине. Это факт проживания или рождения на территории России, их самих или предков. Однако документов за давностью времен может уже не найтись, подчеркнул автор законопроекта Константин Затулин. Он предлагает ориентироваться на этническое происхождение кандидатов в репатрианты, в том числе на результаты генетической экспертизы. Эксперт в области генетики подтверждает, что ДНК-тесты позволяют с высокой точностью определить этническое происхождение человека. Ольга Чудиновских с нами, она зав. Лаборатории экономики, народонаселения и демографии экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук. Ольга Сергеевна, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько это позволит увеличить число репатриантов, как вы думаете, вот такая практика?
Ну, вполне вероятно, что позволит, может быть, не в ближайшее время, пока вот идет СВО, и, в принципе, вот этот канал репатриации соотечественников, который существует у нас с 6-го года, он пока вот как бы в стадии затухания. Но я думаю, что когда все наладится, вполне возможно, что поток усилится, потому что будут сняты ограничения вот такого плана, что людям необходимо доказывать документально, что их предки проживали на территории, ну, условно, Российской империи, что не всегда получается сделать. Но если список документов, подтверждающих право на переселение, будет расширен и будут учитываться в том числе вот эти итоги генетической экспертизы, конечно, большее количество людей сможет воспользоваться этим каналом и переехать в Россию. Я считаю, что это, в общем, правильный ход и совершенно разумная мера.
А насколько это для государства может быть затратной темой, или же все ложится на плечи того человека, который хочет переехать в Российскую Федерацию? Как вы думаете?
Судя по законопроекту и особенно по тексту пояснительной записки, в общем, все, насколько я понимаю, ложится на плечи тех, кто собирается переезжать. Но я полагаю, что это правильно, потому что Россия заинтересована в том числе в таких самодостаточных мигрантах, а не только в тех, кому нужна помощь от нашего государства, хотя мы готовы помогать людям, желающим переехать. Но в данном случае я так полагаю, что и, собственно, прохождение экспертизы генетической, и все пошлины, которые люди должны будут уплатить, обращаясь в наши консульские учреждения за рубежом, все это будет на плечах соискателей. жителей. Но если человек принял решение переехать, если есть такое желание, я не думаю, что эти затраты будут настолько критичны, угу. чтобы быть непосильными для человека.
Ольга Сергеевна, но в данном случае это попытка действительно заделать какую-то брешь в законодательстве и облегчить людям путь к репатриации, или это про что-то другое? Потому что неоднократно специалисты по миграции указывали на следующие проблемы, что, например, этнические русские, которые живут, например, в странах бывшего Советского Союза, испытывают гораздо больше почему-то проблем с репатриацией, чем, например, представители иных этносов, которые живут на тех территориях и приезжают сюда.
Я думаю, что это просто какие-то перекосы. Угу. Я вот о таких практиках не слышала. Но я считаю, что этот законопроект реально закроет брешь. Почему? Потому что ныне действующая госпрограмма, она, ну, как бы мимикрирует под репатриационную, то есть вроде соотечественников мы приглашаем. Но на самом деле, значит, все финансовые, ну, основную часть финансовых расходов по реализации госпрограммы несут регионы, принимающие переселенцев. И регионам, конечно, интересно все-таки не только заплатить денег, но и получить что-то для себя. Поэтому, если мы посмотрим региональные программы, по сути, это программа привлечения квалифицированных трудовых мигрантов. Если у соотечественника нету профессии, если он пенсионного возраста, он не сможет участвовать в этой госпрограмме переселения соотечественников. Поэтому вот снимая вот этот барьер вот, с помощью вот этого законопроекта, мы, по сути, расширяем каналы миграции и действительно делаем удобным процесс репатриации тех, кто хочет переехать, а не только пытаемся привлечь трудовые ресурсы, ну, которые как бы имеют какие-то еще признаки наших соотечественников. Я думаю, что это правильный шаг, и давно надо было это сделать.
Откуда, Ольга Сергеевна, с вашей точки зрения, может быть наиболее, ну, какой-то большой исход благодаря такой программе?
Ну, тут ответ лежит на поверхности. Пока Россия привлекательна только для жителей, преимущественно для жителей стран ближнего зарубежья, это пространство бывшего Советского Союза, ну, и отчасти те страны, куда у нас была большая эмиграция, там, в конце 80-х, 90-е. Ну, это Германия в основном, самый большой был поток, немножко меньше Израиль и США. Ну, может быть, какие-то еще есть европейские страны, где тоже распылены наши эмигранты, вот, 80-х, 90-х годов и их потомки.
Слушатель наш спрашивает, правильно ли мы понимаем, что предлагаемая идея – это что-то вроде той программы, которую реализует, например, Израиль для евреев?
Ну, похоже, да, но для Израиля там важнее все-таки документальное подтверждение, и генетические тесты там уже, ну, в самую последнюю очередь учитываются итоги этих тестов. Я просто вот интересовалась этой темой, как это делается, и там нужно подтверждать все документально. Там довольно-таки сложная процедура. Вот, как бы нам не казалось, что это просто. Вот, здесь подход немножко другой. То есть, если человек подтверждает этническое родство с народами России, если человек демонстрирует знание русского языка, это, кстати, важно, потому что вот с прошлого года у нас нет статьи в законе о гражданстве для носителей русского языка. Она раньше работала, теперь ее нет в новом законе. И, по сути, вот законопроект, он и эту брешь закрывает. Вот, я думаю, что наш вот этот законопроект, он даже, ну, в чем-то лучше, чем та репатриационная программа, которая используется в Израиле.
Ну, интересно, что Татьяна Москалькова, например, еще год назад говорила, что нужно сделать все возможное для возвращения в Россию тех людей, кто считает себя соотечественником по культуре, историческим корням, взглядам и системе ценностей, и, соответственно, какие-то еще нормы нужно принимать. В чем основная все-таки сложность? То есть люди хотят, но не могут, или не хотят, потому что не видят перспектив, или в чем проблема?
Нет, ну, те, кто не хочет, ну, спрашивать их, почему вы не хотите переехать, наверное, нет смысла. Лучше спросить, что им нравится в тех странах, где они живут. Далеко не все готовы и хотят переезжать. Те, кто собирается переезжать, насколько я знаю, во-первых, для этого нужно иметь определенные финансовые возможности. То есть, если у человека просто нет ресурсов на переезд, ну, есть даже такой термин «ловушка бедности».
Да.
Вот, как мне говорили коллеги, вот, работающие с потенциальными переселенцами, у многих там кредиты, они просто не могут погасить долги перед государством и переехать. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Вот. Ну, а какие еще могут быть причины? В том числе вот, бюрократические процедуры уже после переезда. Вот мы вчера были на семинаре весьма интересном, где люди рассказывали просто какие-то душераздирающие истории. Они переехали, они соотечественники, они русские. Но здесь, в России, они не то что с гостеприимством сталкиваются, ага. А с прям противоположной практикой. Это тоже, в общем, надо иметь в виду. Это снижает миграционную привлекательность.
Но, Ольга Сергеевна, а можно ли говорить, это же все возникает, все инициативы в контексте попыток справиться вот с той проблемой социальной, которая возникла вследствие, например, в какой-то момент неконтролируемой миграции. И можно ли говорить, что это вещи одного порядка? То есть, действительно, в Россию едут люди, которые относятся там, к другим этническим группам из стран ближнего зарубежья в поисках лучшей жизни, лучшей доли. Возникает какой-то социальный перекос, и выяснилось, что, оказывается, например, этнические русские по каким-то причинам также активно не едут. Хотя могли бы. И вот принимаются такие меры.
Нет, ну, по-моему, это история совершенно разного плана.
Разного.
Этнических русских, во-первых, не так много. Вот, а во-вторых, почему мы так вот, ну, пренебрежительно относимся к тем, вот, кто приезжает к нам работать, и часть из этих людей собираются остаться и хотят быть законопослушными гражданами России и нашими согражданами. Вот, почему нет? То есть миграция должна быть разной, и каналы миграции на постоянное жительство должны быть тоже разными. Ну, естественно, что все должны быть законными мигрантами. Вот, это разные истории, в общем, я думаю, что смешивать не совсем корректно.
Угу. Спасибо большое, Ольга Сергеевна. Я вас благодарю. Ольга Чудиновских была с нами. Она завлаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук. В пояснительной записке сам Константин Затулин говорит, что сейчас претендент на репатриацию должен быть связан с Россией по почве. Иными словами, обязан иметь территориальную привязку к исторической родине. При этом документов о российских предках за давностью времен может уже не найтись. И предлагается дать право репатриироваться по крови всем представителям коренных народов России. Этническое происхождение указывается, если не в паспортах, то в других метрических документах, да и генетическая экспертиза уже знает этнические маркеры. Законопроект предполагает, что перечень народов, исторически проживающих на территории России, установит правительство. Кроме русских, белорусов и украинцев, Затулин предлагает считать репатриантами представителей народов, проживающих в соответствующих национально-территориальных образованиях на территории России, представителей коренных малочисленных народов России и, значит, Дагестана. Существует два официальных реестра коренных малочисленных народов России и коренных малочисленных народов Дагестана. Вот, вот есть, отмечает пресса. Также представителей иных исторически проживающих на территории России народов. Затулин все же считает необходимым проверять у репатриантов знания русского языка на уровне свободного использования в семейно-бытовой и культурной сферах. Ну и еще в законопроекте прописаны несколько причин для отказа в репатриации. Среди прочего, это финансирование, совершение планирования террористических экстремистских актов, а также поддержка таковых, пишет Коммерсант. 7373-948, телефон прямого эфира. Что здесь есть? Законопроект уже в базе. Появился в базе Нижней палаты парламента. Можно с этим законом подробно ознакомиться. Как раз, что здесь еще интересного есть? Так, я делала себе гражданство Германии, там тоже все в первую очередь по документам. Павел говорит. Генетический тест в крайнем случае при отсутствии других документов. Так, репатриация этнических выходцев из нашей страны должна быть уже давно в автоматическом режиме. Предки жили в России, можешь получать гражданство. Надо доказать, Сергей, что предки жили в России. А не просто так. В этом тоже есть определенная особенность. То есть вы же не удивляетесь, но определенной жесткости и доказательной базе, которую формирует, например, Израиль для евреев, которые хотят репатриироваться в Израиль. Вот, поэтому здесь тоже разные методики предлагаются, но сейчас вот есть инициатива, не просто привязка к почве, не столько привязка к почве, сколько именно генетический тест, который может кому-то помочь. 14.30 новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, названы основные проблемы пенсионеров при трудоустройстве. Для большинства респондентов, 70%, большинство респондентов 70% сказали, что главным стимулом для поиска нового места работы для них считается нехватка денег. 43% признались, что ищут новое место труда из-за большого количества свободного времени. На этой неделе сервис «Зарплата.ру» сообщил, что сложнее всего пенсионерам в России устроиться на работу в сферах общепита и IT. Охотнее берут на работу пенсионеров компании из сферы услуг образования, науки и розничной торговли. Кроме того, российские компании часто нанимают пенсионеров в качестве рабочего персонала. На этой неделе были результаты исследования, согласно которым почти каждый десятый опрошенный россиянин предпенсионного возраста хотел бы переехать, но не имеет такой возможности. Но мы сейчас не про переезды, а все-таки про необходимость работы, поиска работы. Любовь Храпылина с нами, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХИКС. Любовь Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а есть ли какой-то социальный перекос в том, что пенсионеры не на пенсии дома с внуками, например, а ищут работу?
Ищут работу, вот если говорить в возрастном аспекте, то активно ищут работу где-то в диапазоне 65 лет до 70. Вот после 70 там очень резко в этом деле интерес падает, у кого-то он остается, но это все-таки не очень большая часть пенсионеров.
Угу.
Это первый момент, а второй то, что, ну вот я вам поделюсь своим вчерашним опытом, принимала государственные экзамены. И вот значительная часть выпускников, представляя свои авторские проекты, затрагивала кадровые вопросы, угу, которые вот мешают развиваться какой-то там деятельности. И все вот ставили такой любопытный, прямо-таки сердитый вопрос,
так,
что вот есть проблема очень большая, что старые кадры, причем они старыми считают тех, кому 50 лет и далее.
А почему они считают их старыми? Кажется, что если человек долго-долго занимается одним и тем же делом, примерно в 50 лет у него, ну, в принципе, наступает профессиональный расцвет. Почему нет?
А вот это и есть эйджизм.
А, это и проявление эйджизма все-таки, да?
Да. Это вот та настороженность, что это уже с какими-то устаревшими взглядами, что они не будут активно там стремиться заниматься цифровыми технологиями. Ну, в общем, всякие вот такие вот моменты.
Угу.
И что это очень большой провал во взаимодействии поколений, и что вот молодые кадры и вот эти кадры, они взаимоплохо как бы адаптируются к другу.
Но получается,
вот
что...
интересная история.
Но интересно, это касается именно этой особенности российского рынка труда и проявления эйджизма именно у нас, или в целом ситуация с предпенсионерами и пенсионерами на рынке труда примерно одна и та же от страны к стране?
Полагаю, что это такая вообще тенденция современная. Конечно, технологизация очень повлияла на вот эти вот взгляды, это безусловно. Но, тем не менее, вот очень удивительное такое дело, что нет внимания, а это очень важно, чтобы было внимание у молодых, как раз к тому, что дает опыт.
Да.
Не жизнь,
преемственность поколения, преемственность.
Угу. И вот профессионализм гораздо выше как раз у старшего поколения.
Так.
И вот очень интересные данные как раз Академия образования приводила по поводу логики у современных обучающихся молодых людей и вот тех, у которых там 10-20 лет назад, она очень сильно снижается. То есть привычка к компьютерному воздействию, к липовому мышлению, к сожалению, рождает свой стереотип, как надо что делать, как решение принимать, как работать и так далее. Но вот все-таки, мне кажется, здесь недоработка очень большая именно по кадровой политике, и потому что в тот мифический, а реальный век, в который мы живем, где отсутствуют рабочие руки, отсутствует то количество людей, которые очень нужны на местах с высшим образованием, чтобы они были, их просто нет.
А кто нам навязал боязнь, видимо, я скажу так, зрелых работников, и кто навязал эйджизм?
Вот это вот момент очень такой, знаете ли, требующий вообще-то изучения. Что это за феномен? Mm-hmm. Почему к нему не относятся как-то странно? Вот, знаете, вот такой еще приведу пример, очень тоже странный и неприятный. Молодой человек написал совершенно блестящую работу, касающуюся как раз поддержки занятости, диссертационную работу, поддержки занятости вот, пожилых людей. И вот теневой эксперт пишет, да кому они сдались эти пожилые инвалиды, кто на них тратит деньги хотя бы? Я ему отвечаю, тогда извини, говорю, я сейчас давай отвечу тебе, теневому эксперту. Посмотрите, какое количество с инвалидностью работает, кстати говоря, в науке и в образовании.
Наверное, что, сам. Не люди, что ли?
Оттуда же.
Так.
Вот это пренебрежительное отношение, его, конечно, надо искоренять не только применительно к рынку труда. Вот это пренебрежение такое у продавцов, у врачей. Угу. То есть вот сфера самообслуживания сразу перекладывает на другую ступеньку человека, соответствующим
образом. Любовь Петровна, а есть еще такой момент, если даже отталкиваться от результатов вот этого опроса, что люди идут на работу, потому что им денег не хватает, а в принципе сейчас же даже организация, Всемирная организация здравоохранения сдвинула возраст, потому что продолжительность жизни растет. Сейчас молодежь 45 лет. Еще до сих пор.
Вот это тоже удивительно, почему в мозгах-то это не отложилось. Да?
Да.
Во-первых, сдвигается очень существенно вот эта планочка, кто такой молодой. Соответственно, 65 лет – это первый этап
зрелый
прихода в пожилой возраст.
Угу, угу.
Значит, соответственно, до этого возраста вообще считается средний возраст. Откуда так. Вот такое незнание, в том числе у работодателя? Ну, тоже надо все-таки как-то...
Но это касается сферы HR-а, это касается именно самих рекрутеров, которые с предрассудками живут.
Да или... нет, начальников,
начальники,
работодателей.
Начальники.
Да, которые вот удивительным образом, у него нет этих рук, ему нужны эти рабочие руки, а он о чем-то мечтает, о чем? А потом жалуется, что у него дефицит кадров, конечно, дефицит.
Но, Любовь Петровна, а если действительно сакцентировать внимание на том, что сейчас, например, поколение родителей конца людей, родившихся в конце 80-х, 90-е годы, сталкиваются с тем, что бабушки и дедушки, например, не хотят сидеть с внуками, как делали их родители, а хотят именно реализовываться дальше. Но ведь их родители тоже работали. Почему вот старшее поколение тоже выбирают или внуки, или работа?
Я бы засомневалась насчет этого вопроса, что они там выбирают.
Угу.
Ну, разве для вас секрет или для меня уход на пенсию – это вообще-то очень серьезный упадок материальной
благополучия. Конечно, конечно.
Очень. Это одна часть. А вторая, тебя сразу, еще раз говорю, в социальной лестнице переложили.
Угу.
В том числе внутри семьи. И вот это отношение тоже как будто вот человек уже вышел вообще из жизни. Вот опросы ведь очень интересные по этому поводу дают данные. Что вот внукам неинтересно, вот всегда было интересно внукам.
А сейчас неинтересно,
бабушкам,
да.
А сейчас вот им внезапно неинтересно. Они же как привыкают уже, ну вот посмотрите, если уж сразу с начальных классов они в дистанционном режиме работают. Им интереснее в компьютере жить.
Понятно. Спасибо большое, Любовь Петровна. Я вас благодарю. Любовь Храпылина была с нами, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы управления РАНХИКС. Кажется, что мы сейчас находимся в периоде какого-то нового осмысления в том числе, может быть, осуждения эйджизма, который присутствует у нас. Да, ВОЗ представила обновленную классификацию возрастных групп. Теперь молодежью считаются люди в возрасте от 18 до 44 лет, тогда как средний возраст охватывает диапазон 45-59. Пожилые люди 60-74, старые 75-90, а тот, кто больше, это тоже было тут определение, не могу его найти. Долгожители, видимо, они так называются. Так, Костя пишет, я точно не возьму на работу человека старше себя, мне с таким тяжело будет и работать, и общаться, опыт уже был, мне не понравилось. Но мне кажется, не все зависит от возраста, а все зависит от личности человека. Почему именно вот возраст? Может быть, мы тоже заложники этих предрассудков, понимаете, встречаем по одежке, по году рождения, а по факту оказывается человек, который... тоже может много знать. Да, у него, конечно, своих много всяких, может быть, недостатков, но а связь поколений? Ну, в каком? А то, получается, у нас очень короткий век, в принципе. То есть продолжительность жизни растет, медицина все для этого делает. И в итоге оказывается, что желательно в 20 лет ты должен быть уже каким-то высококвалифицированным специалистом, и желательно, чтобы у тебя были примерно 25-летние дети, с которыми уже сидеть не нужно. Вот, ну, до 40 лет поработаешь, а там уже все... А там уже старенькие, там уже на пенсию пора примерно. Так, потому что страна чемпионов. Не очень понимаю, что такое рабочие профессии. Что такое рабочие профессии? Есть люди и молодые, и старые в рабочих профессиях. Очень много таких. Так, с радостью бы отправился сейчас на заслуженный отдых, но мне 38, работать и работать. Вы просто в отпуск для начала сходите, а на пенсию вы всегда успеете.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И про видеоигры давайте поговорим. Раз уж мы про молодежь начали говорить. Вот молодежь тоже себя ищет, свое применение в видеоиграх. С подачи Минторга. Кстати, Минторг предлагает проработать компьютерную игру про роль дронов в СВО. В России хотят создать компьютерную игру, посвященную применению беспилотных летательных аппаратов в СВО. С просьбой поделиться своим предложением министр промышленности и торговли Антон Алиханов обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву и мэру Москвы Сергею Собянину, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к Минторгу. Эту информацию подтвердил и второй собеседник, близкий к этому министерству. Представить соответствующее предложение необходимо до 15 апреля 2025 года. И по словам Минторга, поручение министра было дано 11 марта по итогам прошедших в середине февраля совещания с участием профильных министерств и участников нацпроекта «Беспилотная авиационная система». Василий Овчинников с нами. Он руководитель организации развития видеоигровой индустрии. Василий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, видите перспективу конкретно у такой инициативы в индустрии?
Ну, как я уже говорил, да. То есть, если она направлена на то, чтобы сыграть какую-то роль в развитии индустрии, ну, то есть, появилась какая-то студия с проектом, который имеет стабильное там финансирование и развивает эту игру, мир, какие-то ответвления, то, конечно, появление дополнительной такой студии, мощной, с финансированием, это хороший вклад в индустрию, потому что у нас вот как бы практически штучно по всеми проектами и студиями занимаются. Mm-hmm. То есть, сейчас такой период развития индустрии, да.
Насколько тема СВО, с вашей точки зрения, вообще может быть отражена в игровой индустрии? Ну, с учетом того, что, в принципе, там, баталии какие-то, это, ну, довольно распространенная тема.
Да, вообще, ну, как бы видеоигры на военной тематике, это в целом война всегда для индустрии является источником вдохновения по всему миру. А военные игры, шутеры, тактические всякие стратегии, все очень хорошо продается и достаточно востребовано аудиторией. Аудитория ждет новых игр с новыми эмоциями, новыми сюжетами. Угу. Поэтому, да, такая востребованность есть. Но проектов таких, которые анонсированы, их на самом деле не очень много. Но есть проекты, как моды, делаются на базе других игр. Там, я знаю, что вот Arma 3, там есть мод про войну, про СВО, про какие-то операции. Поэтому в целом это есть сейчас такой стартап, кажется, он финансируется даже кем-то близким к Минобороны. Это «Отряд 22». Игра участвует во всех выставках, показывает ее аудитории, правят под аудиторию, чтобы она была более интересной, более захватывающей, более реалистичной, такой тактический симулятор. Вот, поэтому в целом точно в игровой индустрии ниша такая есть.
Но когда... Вот именно Министерство федеральное предлагает проработать компьютерную игру про роль дронов в специальной военной операции. Можно ли говорить, что через игры сейчас идет в том числе и способ, ну, апробации, может быть, какое-то продвижение научной мысли, заинтересованность, чтобы заинтересовать там молодую аудиторию этим вопросом или что-то такое, то есть адаптация?
Смотрите, вся видеоигровая индустрия является в мире донором кадров для всех остальных индустрий. Для IT, для мультипликации, для интертеймента любого, для геймификации, для образования. Поэтому это в основе всех игр лежит большая технологическая база. То есть игровая индустрия, она все время новые проекты становятся на плечи предыдущих проектов с точки зрения геймплея, графики, движков, технологий, которые внутри применяются. Тема с искусственным интеллектом, вот эти, тема с облачным геймингом. Все, как бы, да, действительно, то есть индустрия является, как бы, попытка, то есть это хорошее место, где можно апробировать какие-то вещи сразу на больших данных, на большой пользовательской аудитории. И поэтому вот все вот эти там элементы управления, там даже дронами, да, ну то есть это геймпады из игровой индустрии, и они такими стали в процессе эволюции. То есть это не кто-то придумал, то есть это одни придумывали, другие что-то исправляли. И поэтому, да, это точно кадровый источник кадров, это точно источник технологий и, ну, как бы идеологии, наверное, отчасти, но здесь идеология, наверное, как бы вторична, потому что, в первую очередь, должна быть классная игра, она захватит аудиторию, тогда через такую игру можно транслировать какие-то ценности.
Смыслы.
Или еще что-то, да, смыслы, но это... как бы вторично, да, то есть нельзя под смысл сделать игру и ее не плохую, и ее распространить. Ну, то есть это будет просто дорого и бессмысленно. Какой-то месседж она, конечно, донесет.
Василий, а вот про месседжи тоже интересно. С одной стороны, у нас есть как бы продвинутые министерства, там, Минторг и Минцифры, которые с такой идеей выступают, а с другой стороны, у нас существует такая игрофобия современная, фобия компьютерных игр, потому что они там приучают людей к насилию. Даже Красный Крест выступал за то, чтобы геймеры не совершали военные преступления в играх. Это было вот в прошлом году у них заявление. Как здесь баланс найти?
Ну, во-первых, надо отделить в этих заявлениях очень много от некомпетенции и незнаний, да, того, что игровая индустрия прошла вот в Америке, например, да, или там в Китае.
Так.
Поэтому их надо какие-то стереотипные вещи точно отсеять. Да, среди них есть, конечно, и проблемные, реально, но например, базой является то, что насилие и совершение каких-то там преступлений в играх не проецирует такого же поведения в реальном мире. Это вот прямо, это точно база. И, конечно, вот при этом, знаете, есть такой проект Call of Duty.
Да, конечно.
И он популярный, и в нем, конечно, американское там правительство, армия включает какие-то смыслы для оправдания чего-то. И они, например, делают в сюжете какое-то преступление американское, известное, армейское, но делают его, как будто это не Америка совершила, или как будто его совершила как в каких-то гуманитарных целях. И, конечно, там, геймеры могут, наверное, систематически сталкиваясь с тем, что есть оправдание военных преступлений, к этому относиться, ну, типа правительство лучше знает, наверное, это оправдано, они за нас защищают, там, и так далее. Конечно, но это очень тонкие материи, они внедряют там десятилетиями,
ну, да.
И это нельзя сделать одной игрой, поэтому... И это сначала была хорошая игра, популярная, а потом в нее начали включаться какие-то такие смыслы.
Дополнительные смыслы. Спасибо большое.
И военные преступления, это же всегда двухсторонние. То есть что для одних источник побед, да, для других там это военные преступления. То есть это от взгляда сторон конфликта зависит.
Спасибо большое, Василий. Я вас благодарю. Пожалуйста. Василий Овчинников был с нами, руководитель организации развития видеоигровой индустрии РВИ. Но здесь еще стоит, конечно, все-таки оговорку произнести, что то, что считается военным преступлением, есть конкретное определение этого на международном уровне. Но в данном случае, так, по поводу видеоигр, если мы даже с вами не про материю, а чисто про технику говорим, Минторг предлагает проработать компьютерную игру про роль дронов в специальной военной операции. Идея была подана после прошедшего в середине февраля 2025 года совещания с участием профильных министерств участников нацпроекта «Беспилотная авиационная система и ключевых игроков рынка». На основе предложений отрасли должна появиться и дорожная карта по развитию экспортного потенциала российских БПЛА, пояснил собеседник. Ну и, соответственно, вот тема беспилотники в видеоиграх. 7373948. Мне нужны люди, которые играют в видеоигры. Расскажите, пожалуйста, в принципе, Каковы перспективы, с вашей точки зрения, внедрения действительно в компьютерную, вот в эту, в игровую индустрию темы специальной военной операции, конкретно дронов? Неужели этого не было? Неужели ни в каких играх пока не поднимали тему дронов с учетом того, что, ну, это, простите, даже уже в «Звездных войнах» было? 7373-948. Так, в танки FPV-дрон добавить, и все, говорит Сергей. А, ну, в смысле, вот World of Tanks вы имеете в виду, или как? Еще, так, в очередной раз распиливают государственные деньги, говорит Алексей. С чего вы взяли, Алексей, что распиливают государственные деньги? Я не очень поняла. Более того, просто предлагает министерство, но это не значит, что игра будет финансироваться за государственный счет. Просто есть идея такая. Просто есть идея. Так, видеоигры, слушатель говорит, однозначно зло, лучше в них не играть, а то потом идут и всякие неприятные вещи устраивают. Но не скажите. Понимаете, люди, которые склонны к преступлениям, они были, к сожалению, и до того, как были видеоигры, поэтому однозначно сравнивать нельзя. Есть, например, исследования ученых, что видеоигры все-таки положительно влияют на психическое здоровье людей. Это в Guardian была публикация. Ну, кто-то скажет, конечно, это все проплатили представители индустрии, а кто-то скажет, что их противники проспонсировали идею, что видеоигры – это абсолютное зло. И вот делают заявление гуманитарной организации, что, в общем, не нужно заниматься, не нужно быть кровожадным геймером, потому что эта кровожадность будет тогда проецироваться уже в реальной жизни. Так, Stronghold, стратегия, супер, говорит водопроводчик. Стас Лока, я думаю, тут сейчас происходит подмена понятия. Не нужно путать профессиональный симулятор, который создан для обучения чему-то, и аркадную игру, которая создана для развлечения и привлечения по определенной теме. В частности, СВО. Нет, конечно, речь не идет про симулятор, я думаю. Речь идет именно про компьютерную игру, про роль дронов. То есть, может быть, какие-то там баталии придумывать, там, активно, вот что в качестве игровых элементов именно дроны выступают, разные абсолютно дроны. Но это же тема, это тема. Кто бы мог подумать еще лет 10 назад, что мы с вами будем разговаривать про налеты беспилотников и про то, как система ПВО и РЭП должна здесь совершенствоваться, чтобы противостоять вот этой угрозе. Хотя изначально ПВО и РЭП создавались, ну, как бы... не против дронов, но вот их адаптировали. Видеоигры тоже. Может быть, у кого-то благодаря этим играм появятся какие-то идеи по обороне. Новости продолжим.